ситуация с блогерами – это как раз развитие идеи той самой облачной демократии. И даже не столько облачной демократии, сколько вообще становление вот этого общества нового информационного, в котором каждый человек сам себе СМИ, и СМИ может быть любой человек. Вот я специально посмотрел канал этого человека, у него порядка 300 тысяч подписчиков. Я думаю, что любой человек, кто работает в СМИ, особенно не в крупной федеральной СМИ, понимает, что это очень много на самом деле. Один из самых популярных сюжетов на его канале, у него сейчас 1 772 тысячи просмотров. Представляете? Сюжета на Ютубе, который снял вот этот человек. Тот сюжет, за который его судят, посмотрели 900 тысяч человек. Сюжеты, в которых он обсуждает тему, как ему угрожают и хотят посадить, там более 700 тысяч просмотров. Кто скажет, что это не СМИ, тот пусть первый, так сказать, бросит в меня камень. Особенно на местном уровне это очень популярные СМИ. Тем не менее, это просто вот такой молодой парень, у которого, может, там есть какая-то небольшая команда, но он умудряется делать вот такой ресурс. Это очень тесно хорошо пересекается с темой Вячеслава Мальцева, который тоже был видеоблогером, а теперь вот он федеральный политик. Да? Тоже человек полтора часа разговаривает о политике, а его ежедневно 100 с лишним тысяч человек смотрит. Это очень много на самом деле. И это не просто какие-то пассивные зрители, как зрители новостей, когда вот фиксируют какие-нибудь рейтинги, да, что новости там по Первому каналу смотрят столько-то человек. Это пассивные зрители, которые просто включили телевизор и непонятно, чем занимаются в это время. Понятно, что все те, кто смотрит видеоблогер, это активные пользователи. То есть они сознательно, методично зашли на этот канал, чтобы что-то там посмотреть. И в этом смысле суд над Соколовским – это, конечно, такая истеричная реакция силовиков, государства. А, так сказать, эти защитники православия в погонах – это, конечно, часть государства на вот эту неконтролируемую ими сферу. То есть мы в 2016 году столкнулись, что в России существует мощная альтернативная культура видеоблогинга, которая вдруг стала прорываться в реальный мир. Что она по охвату своих зрителей уже может соревноваться с легальными СМИ, влияет на огромное количество людей, создает информационную повестку, о которой вынуждены говорить и федеральные СМИ традиционные. А все это в итоге завязано на новых технологиях, которые позволяют любому человеку из любого места с помощью интернета и смартфона вести трансляцию, вести видеоблог, вести репортаж и так далее. Я в этом вижу, конечно, очень мощный, так сказать, скачок вверх, и на место одного этого Соколовского придут 10 Соколовских, 20, 100, 1000. Этих видеоблогеров очень много, это очень популярно среди подростков и молодежи. Поэтому я, в общем, рассматриваю это как часть вот этого развития общества. То, что он попал под раздачу, это, конечно, на его отдельно взятом примере власть пытается показать вот этим всем видеоблогерам, что мы вас не можем пока всех контролировать, но будем пытаться. То есть они пытаются их напугать.
То есть вы уверены, что это прям реакция власти, а не общество, которое теперь на все подряд бросается, когда слышит нечто под названием «нарушение прав верующих»?
Вот знаете, я живу в Екатеринбурге, и я не наблюдал, чтобы общество в виде толпы людей бросилось писать заявление в Следственный комитет. Я не видел никаких общественных протестов, манифестаций на эту тему. Я видел только, что силовые органы возбудили дело и пришли к человеку. Более того, они это сделали не на ровном месте, а сразу после того, как он опубликовал этот свой репортаж о ловле покемонов в храме, думаете, кто возмущались? Церковь? Общество? Нет. Главным его преследователем и поносителем являлся телеведущий на одном из наших местных каналов, который является еще и кандидатом в депутаты от «Единой России». То есть он регулярно вот в эфире этой передачи звучали требования, что надо этого человека посадить, надо его судить. Не общество это требовало. Это требовало конкретно телепрограмму, входящую на государственном телевидении. Никакое общество его не арестовывало. Его арестовывали органы власти. Даже церковь, похоже, оказалась застигнутой врасплох, потому что это не с ее подачи было, похоже, сделано. Может быть, они и не против, может быть, они и хотели бы, но это не они были инициатором. И никакое не общество. Все эти разговоры о том, что в России существует какое-то общество, которое создает атмосферу ненависти, кого-то арестовывает и преследует, это полная ерунда. Вот я вам официально заявляю, что нет в Екатеринбурге никакого общества, которое добилось бы у власти, чтобы этого человека арестовать. Власть сама его арестовала по собственному почину. Такой факт, что как только выходит этот сюжет, начинается развитие новостей, и пресс-секретарь ГУВД, полковник полиции, говорит, что я считаю, что за такие вещи надо сажать на 5 лет. Он что, представитель общества? Или он все-таки полковник и сотрудник МВД? Зачем называть людей, которые являются госслужащим обществом, и сейчас идет тиражирование всякой грязи про этого парня Соколовского, и я вижу, кто его тиражирует. Его тиражируют блогеры, которые традиционно занимаются обслуживанием интересов силовых органов здесь, в Екатеринбурге. который методично травит всех тех, кто выступает против власти, сейчас они все накинулись на него.
То есть, если бы это был какой-нибудь маленький, никому неизвестный видеоблогер, который сделал бы такой же сюжет, то никто бы и не обратил внимания на него.
Это вот совершенно не факт. Если бы у него было там мало подписчиков, но какие-то добрые, значит, люди его случайно увидели, могло быть то же самое. Я думаю, что они не ожидали, может быть, даже, что у него столько подписчиков. Ведь проблема нашего государства, может быть, это и хорошо, в том, что им руководят люди, которые совершенно не понимают, как работает интернет. Они вообще ничего не понимают. Они думают, что это какие-то что-то похожее на традиционные СМИ. Они, конечно же, занимаются тем, что финансируют огромное количество ботов. И они убеждены, что с другой стороны им противостоят тоже такие же боты. То есть я думаю, что они искренне убеждены, что никаких там 200 тысяч, 300 тысяч подписчиков у этого человека нет. А они есть. И это, конечно, роковая ошибка государства. То есть они, в принципе, занимаются подавлением любого инакомыслия. Парень очень активный, парень очень, так сказать, демонстративно, назовем вещи своими именами, нарывался. Хотя я не понимаю, что в этом плохого. То есть человек вот выбрал себе такую карьеру, быть видеоблогером. YouTube позволяет монетизировать свою популярность. Он ее монетизировал, правильно делал. То есть он вел себя как нормальная такая телезвезда. Создавал вокруг себя скандалы, шел на конфликт и все это, так сказать, снимал и выкладывал. Но вот государство решило его наказать, условно говоря. Ну что делать? Вот такие издержки профессии. Я надеюсь, что его, конечно, в ближайшем выпустят, потому что это совершеннейшее безобразие. Но я не думаю, что его преследование прямо тесно связано с тем, что там у него там 300 тысяч подписчиков, а если бы было 50 тысяч, то он бы остался в стороне. Хотя, конечно, то, что его продукция дошла до вот этих вот возмущенных персонажей, я думаю, это, конечно, заслуга его популярности. Наверное, если бы он был непопулярен, они бы не скоро о нем узнали. Хотя роль случайности здесь очень велика.
Ну хорошо, я понял. Это акция устрашения. И тут мы подходим, собственно, к тому, о чем я хотел с вами побеседовать. Смотрите, 5 лет назад, когда вы с Волковым писали об облачной демократии, и дело шло к тем выборам 2011 года, картина была во многом другой. И когда я сейчас вас слушаю, это такое возвращение чуть-чуть назад, вот это интернет как альтернативное средство массовой информации и вот такая неподконтрольность, независимость. Прошло 5 лет со всем, что мы знаем, с таким резким ужесточением режима, пейзаж совершенно другой. Вы по-прежнему считаете, что именно интернет свободный представляет для этого государства какую-то, ну, скажем, политическую угрозу?
Да, я так считаю по-прежнему. За эти 5 лет я укрепился в этой мысли, что единственная площадка, которая будет противостоять давлению государства, где возможно противостоять давлению государства, это, конечно, интернет. То жалкое шапито, в которое превращены выборы, это, конечно, совсем не то, что угрожает государству. Кто бы не участвовал в этих выборах, и сколько бы процентов не собрали оппозиционные партии, даже если в Думе окажется 2 или 3 депутата, пусть даже их будет 10, которые можно стать условно оппозиционными, это ровным счетом никак не повлияет на изменение ситуации в стране и обществе. А вот разрастание вот этой неподконтрольной государству среды информационно в интернете, оно очень сильно ему вредит. И вот этот вот испуг государства, который мы наблюдаем, начиная вот с зимы 2011 года, это реакция государства на то, что они профукали интернет. Ведь вся ситуация 2010-2011 года, которую мы частично, из которой мы исходили, когда писали свою книгу, она была вызвана тем, что государство вообще не интересовалось интернетом. Ну, очень мало, скажем так, да. То есть в интернете в 2010-2011 году полностью доминировала оппозиционная идеология. А прогосударственные взгляды были там где-то в углу, их вообще никого не интересовали. То есть государство тогда не интересовалось сильно интернетом, считало его какой-то ерундой, игрой для подростков. И когда в 2011 году на выборах вдруг выяснилось, что Навальный это не просто какой-то блогер с хомячками, а у него есть какое-то влияние на ситуацию в стране, и не только у него, а у множества других, то государство резко занялось интернетом. А вот эта вот попытка заняться интернетом, это и есть показатель того, что государство больше всего боится. Вот боится оно интернета на самом деле.